Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Твой Дух, который уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те дары, за те способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в Своем Духе. И мы каемся во имя Иисуса. Прости, что если мы хоть чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия, были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, держи каждого из нас своей рукой. Давай направление мыслям и словам. Помоги каждому из нас правильно понять и принять и духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты формируешь в нас и хотение, и действие, чтобы воля Твоя, план Твой, намерения Твои досовершаются во всей полноте и без всякого недостатка. Мы принимаем прямо сейчас, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Мы верим, что мы будем научены Господом, и мы держимся этого во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Духом Твоим Ты прямо сейчас будешь наставлять и вести каждого из нас лично, как своих подданных. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что мы не останемся прежним. И мы с благодарением принимаем все, о чем Ты будешь учить нас сегодня. Спасибо Тебе за Твое помазание и за то, что Ты открываешь нам себя, открываешь нам Бога, открываешь нам Дух Божий, Ты открываешь нам Царство Божие. Мы принимаем с благодарением, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу за Дух Божий, который помогает нам видеть несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Итак, я напоминаю вам, что этот материал, Божий стандарт человека, это материал, который мы в целом рассматриваем с целью, чтобы увидеть еще глубже и еще больше. Писание учит, что мудрость умножается в устах. Подача любого материала всегда очень важно его несколько раз проговорить, чтобы глубже видеть, что именно Дух Божий хочет отметить, на что сделать ударение, что убрать, что добавить. Это очень важно во взаимоотношениях с Духом Божьим, проговаривать то, что Он хочет, чтобы было вынесено в свет. Проговаривать. Хорошо, итак, сегодня у нас с вами 8-я встреча, посвященная теме «Божий стандарт человека». Давайте повторим некоторые основные моменты из нашей прошлой 7-й встречи. На 7-й встрече мы говорили с вами о Божьем духовном архиве. Очень интересная тема, особенно если учитывать, что Божий духовный архив был приготовлен Богом еще прежде создания мира. И мы сделали ударение на то, что Божий духовный архив находится в Духе истины. Дух истины, он и есть архив от Бога для всего творения. Это во многом оживляет стих, что Дух истины наставит вас на всякую истину и возвестит вам будущее. Конечно, Дух Святой, Дух истины, он будет говорить о том, что в нем, о истине. И, конечно, возвещая нам будущее, он не будет возвещать что-то новое, ранее несуществующее. То, что будет возвещать Дух Божий, он будет брать то, что приготовил Бог в своей мудрости еще прежде создания мира. И мы с вами называем это духовный архив. То есть мы с вами также уже говорили о том, что истина, определенная истина была утверждена Богом, чтобы человек мог при необходимости изменяться или устранять то, что не истина. То есть мы с вами рассматривали цель духовного архива. И вот на что я хочу сделать ударение. Именно на этом мы вчера закончили, то есть закончили нашу 7-ю встречу. Мы рассматривали архив Божьего образца истинного человека. Учитывая, что тема «Божий стандарт человека», то мы с вами также затронули и вопрос архив Божьего образца истинного человека. И изучая Писание, мы с вами увидели, особенно на основании послания к Ефесянам, что Бог, Творец, избрал нас в Нем, в Своем Сыне, еще прежде создания мира. Мы говорили о том, что стиха у этого глубина огромная. И мы отметили одну из граней значимости этого стиха, это то, что в нем говорится, что Сын Божий, Он является для нас образцом, или тот, в котором мы имеем все необходимое для знания о человеке. То есть все, что связано с человеком или с Духом, взятым от Бога во плоти. То есть Сын Божий и есть Богом определенный архив духовного творения человека. В нем обитает вся полнота Божества. Это тоже удивительный сам по себе стих. И в нем мы имеем полноту. То есть нам не нужно придумывать, каким, кто, поведение, в чем. То есть в нем обитает вся полнота. Через него, через Сына Божьего, мы говорим о Господе Иисусе, конечно. Через Сына Божьего нам открываются все грани мудрости Божьей, связанные с человеком. То есть все, что связано с человеком, все, что связано с Сыном Божьим, а это уже говорится и о нас, и о дочерях Божьих, все, вся полнота мудрости находится в нем. Писание говорит, что он сделался для нас премудростью. Поэтому, изучая человека, всегда важно рассматривать человека через Сына Божьего. Это действительно истинный путь, потому что он есть истина, и через него совершается познание любой истины. Изучать человека вне Сына Божьего, оно не мудро, потому что именно Сын Божий является тем, который просвещает и делает понятным все, что связано с человеком. И через Сына Божьего все, что связано с человеком, раскрывается в той истинной форме, в которой оно должно раскрываться. То есть Бог приготовил архив всего, что связано с человеком. То есть в нем находилась еще прежде создания мира вся необходимая человеку мудрость для того, чтобы при необходимости человек мог изменяться, чтобы при необходимости человек мог устранять, чтобы при необходимости человек мог быть тем, кем он должен быть. Слава Богу! Слава Богу! Это удивительная сама по себе мудрость, когда ты понимаешь Богом определенный план и глубину мудрости в отношении Сына Божьего. Особенно, когда ты понимаешь, что Бог смотрит на тебя и видит в тебе своего Сына. Ты понимаешь тогда, с кого надо брать и образец. Хорошо. На этом мы закончили нашу 7-ю встречу. И сегодня у нас с вами 8-я встреча. Запишите. Встреча номер 8. Сегодня мы начнем рассматривать сотворение. Сотворение. Мы не будем уделять ему много времени, так как нам очень важно перейти к тому моменту, когда образец или Божий стандарт человека будет рассматриваться нами глубже. Поэтому сегодня мы продолжим формировать основания к изучаемой теме и рассмотрим сотворение. Но в сотворении мы отметим именно ту грань, которая связана с человеком. Не со всем творением, а именно связанная с человеком. На этом мы будем сегодня делать ударение в изучаемом материале. Так как Бог будет нас вести, мы так с вами и будем его рассматривать. Итак, мы дошли до сотворения. И я хочу снова остановиться здесь немножко. Когда мы используем с вами слово «сотворение», в свете того, о чем мы уже с вами говорили, а именно о планировании Божьем, о том, что Бог еще прежде создания мира в своей мудрости спланировал и приготовил то, какой будет земля и все, что будет ее наполнять. То есть прежде создания мира Бог уже все в своей мудрости приготовил. И в свете этой мудрости, притча 8 глава, мы понимаем, что слово «сотворение» – это явление чего-то уже существующего. То есть сотворение не предполагает являть то, чего еще не было. естественном физическом мире его не было. Но если его не было в естественном физическом мире, то это не значит, что его не было, так как из невидимого происходит видимое. Следовательно, слово «сотворение», которое мы используем, это есть явление уже приготовленного и спланированного в Божьей мудрости. Есть, зафиксировали. Также, прежде чем мы начнем рассматривать сотворения, надо отметить одну из очень важных мудростей, а именно ту, которая говорит о том, что в Боге, в нем жизнь. То есть в Боге всегда была и есть жизнь. Причем жизнь каждого духа человека. Мы сокрыты в нем, мы всегда были в нем, потому что в нем жизнь. Помните, как Писание говорит, что он вдохнул в него дыхание жизни. Бог есть жизнь, он есть дух жизни. Поэтому в Боге всегда было, всегда есть жизнь каждого духа человека. Он источник жизни, и вне Бога истинной жизни никакому творению нет. А человек, как мы уже с вами говорили, он был частичка Духа Божьего. Следовательно, создание или явление человека, или воплощение Духа человека, это воплощение того, кто был уже в Духе Божьем прежде. О, это удивительная сама по себе мудрость. Почему? Потому что когда мы празднуем свой день рождения, то мы празднуем день воплощения. Заметьте, воплощение. А правильнее сказать, мы празднуем день рождения своего тела или оболочки, но не своего духа. День рождения нашей оболочки – это день воплощения нашего духа, так как наш дух был в нем. Это очень важно отметить. Следовательно, мы можем сказать, что человек как духовное творение не начал быть. Не начал быть, он был с Богом всегда, он был Богом воплощен. Это очень радует. Брат Олег, почему это радует? Почему вы делаете такое ударение? Я хочу в первую очередь, чтобы каждый участник сегодняшнего семинара увидел себя в этом. Увидел то, что день вашего рождение – это день вашего воплощения. И если вы уже пришли воплоти, значит, ваш день уже наступил. Иногда люди думают: брат Олег, когда я уже начну реализовывать волю Божью? Ты уже пришел воплоти, ты уже должен ее реализовывать. Не когда, а когда ты пришел, ты уже должен ее реализовывать. Другое дело, у тебя есть период времени укрепление, возрастание, период времени обучения, период времени, когда ты созреваешь как личность в отношении того, чтобы войти в свое призвание. Но ты уже воплоти, ты уже должен реализовываться. Поэтому человек как духовное творение, он не начал быть. Он был Богом воплощен. А теперь мы с вами, основываясь на то, что мы еще раз отметили, сделали на это ударение, мы откроем книгу «Бытие» и начинаем читать со стиха, где говорится о сотворении Богом человека. Это «Бытие» 1 глава, 26 стих, очень известный уже все стих, потому что мы часто обращаемся к нему. Итак, «Бытие» 1 глава, 26 стих, читаем первую часть. «И сказал Бог: сотворим человека». Я отмечал, что сегодня мы будем делать ударение только на сотворение человека, и именно возьмем те истины, которые нам необходимы в изучаемом материале. Хорошо, еще раз читаю. «И сказал Бог: сотворим человека». То есть мы видим, что для явления, я отмечаю, явление, я уже не использую слово «сотворение», потому что я верю, что вы меня правильно понимаете. Говоря слово «явление», я говорю «сотворение», говоря слово «сотворение», я говорю слово «явление». Но я бы больше сделал ударение на явление, так как дух человека уже был. Итак, мы видим, что для явления духа человека именно явление того, кто уже был в Боге, в его духе, Бог использовал свое слово. Это важная мудрость. Еще раз отмечу. для явления того, кто был уже в Боге, Бог использовал свое слово. Мы говорим о человеке. И чтобы увидеть глубину записанного, и сказал Бог, сотворим человека, мы прочитаем с вами из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 1 стих, где говорится, или ту часть стиха, где говорится, и слово было у Бога, и слово было, слово есть, и слово Божье всегда будет Бог. Слышите? Слово Божье – Бог. А если этот стих соединить с 1 Петра, 1 глава, 23 стих, то мы с вами можем увидеть, что Слово Божие есть семя Божие. Можете себе это записать. Это важная мудрость. Слово Божье есть семя Божие. Семя, от которого произошло духовное творение человека. Человек произошел от семени Слова, от семени Бога. Бог есть Отец человека. Я сейчас говорю о Бытие 1, 2 глава. Господь Иисус об этом сказал так. Рожденный от Духа, рожденный от семени Слова Духа. Рожденный от Духа есть Дух. И также можно сказать, от семени Бога начинает быть тот, у кого будут качества Духа Бога. О, это радует. А теперь слушайте внимательно. Интересная мудрость сама по себе. У Бога рождаются или являются только Богу подобные. Я сейчас не говорю о всем, что связано с Богом. Я говорю о качествах Духа. Не о качествах ума, а о качествах Духа. От Бога, от Его семени, рождаются только Богу подобные. В нем обитает вся полнота Божества телесно. Вы теперь понимаете, почему Иисус для нас образец во всем, образец истинного человека, богоподобному человеку. И в Писании мы встречаем, как Бог, не преувеличивая, делаю на это ударение, не преувеличивая, но основываясь на том, кто человек и от кого он произошел, называет его словами, которые в умах людей на сегодняшний день, особенно верующих, до сих пор не находят места. Это удивительные сами по себе слова. Я хотел бы, чтобы вы просто внимательно к этим словам отнеслись. Читаю из Псалма 8, 2 стих. «Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд». Очень важно отметить, что называя так человека, Бог не говорит о том, кому нужно поклоняться. Он говорит в первую очередь об отношении, то есть он происхождении говорит человека. Он говорит об ответственности человека. Слышите? Он говорит о происхождении, об ответственности человека за доверенную ему землю и все, что будет ее наполнять. В умах людей сложилось так, что говоря слово «Бог», у них сразу связано это с поклонением только. На самом деле слово «Бог» несет в себе еще и слово «ответственность». Потому что небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Он возложил ответственность за землю на сынов человеческих, на человека. Адам был рожден от Господа Бога. Был рожден господином. Слышите, был рожден быть господином этого мира, стоя под Богом и будучи владыкой над всем его земным творением. Так написано в Писании. Псалом 8, 4 по 7 стих. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед Элохимом, славою честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. Создавая человека, слушайте внимательно, Бог явил господствующий дух для земли. Или Господа для естественного физического мира. Это очень важно сделать ударение. Очень важно сделать ударение. Я понимаю, что в наших умах подвержены очень длительное время влиянию порабощающего духа. Слово «господство» на земле, оно преломляется и искажается. Но мы сейчас с вами изучаем сотворение первого человека. Правда, какое отношение мы имеем к Адаму? Да, непосредственно сейчас к Адаму, первому человеку Адаму, мы никакого отношения не имеем. Но мы имеем отношение к последнему Адаму, потому что мы в нем. А он последний Адам. Он Господь. А мы в нем. Поэтому нужно увидеть, что было в первом Адаме, чтобы увидеть полноту понимания, что произошло через последнего Адама, к которому мы еще придем. Итак, создавая человека, Бог явил господствующий дух для земли или Господа для естественного физического мира. То есть в отношении человека это его неизменная во веки воля. И смотрите, что Писание говорит в следующем стихе этого же псалма. «Все положил под ноги его». Это полная власть в естественном физическом мире. Это господство человека на земле. Как мы уже читали, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, и да, владычествуют они. Слышите? Послушайте меня сейчас внимательно. Я хочу сделать особенно вот на эту часть ударения, чтобы вы правильно ее поняли и правильно могли вместить. Птицы, они сотворены Богом летать. И когда птицы летают, они живут. Рыбы, они сотворены Богом плавать. И когда они плавают в воде, они живут. Человек сотворен Богом господствовать на земле. Как вы думаете, чем он будет жить, господствовать? А теперь представьте, что будет происходить с птицей, если она перестанет летать. Что будет происходить с рыбой, если она перестанет плакать, то есть плавать. А теперь представьте, что будет происходить с человеком, если он перестанет господствовать. Вы теперь понимаете, откуда началось грехопадение, когда Адам не господствовал. Сатана пытался стать господином, а Адам не захотел быть господином. Человек живет, когда он господствует. Я не говорю о людях ни в коем случае. Наша брань против плоти и крови. Мы не поставлены господствовать над людьми. Мы поставлены господствовать в естественном физическом мире, воплощая волю Божию. Господство, в первую очередь, это творческий процесс воплощения воли Божией. Творите волю мою, говорит Господь. Поэтому я ни в коем случае не делаю ударение на порабощение, на угнетение, на контроль людей и влияние людей. Нет. Я говорю о творческом процессе на этой земле, на процессе творения, где господство является неотъемлемой частью. Неотъемлемой. Поэтому человек живет тогда, когда он господствует. Когда человек перестает господствовать, он перестает жить. Естественно, тут начинается процесс. И смотрите, что Бог дальше говорит в этом же псалме, где написано, что Бог стал в сонме богов и среди богов произнес суд. Смотрите, что дальше говорит Бог. «Доколе будете...» Ага, я хочу тоже вот этот момент отметить, что если человек перестанет господствовать, он перестанет быть тем, кем ему определено быть. А теперь смотрите, что говорит Бог. Это очень важная связь будет. Вы увидите сразу связь. «Доколе вы будете судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым». То есть вы не господствуете. «Доколе давайте суд бедному и сироте, угнетенному Нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного от нищеты. Исторгайте его из рук нечестивых. Не знают, не разумеют. Во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, сыны Всевышнего, все вы, но умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Это удивительный сам по себе стих. И здесь ни в коем случае не делается ударение. Опять-таки, говоря «вы боги», Бог не говорит о поклонении человеку. Говоря «вы боги», Бог говорит об ответственности человека перед землей. Здесь так и написано: «все основания земли колеблются». Колеблется, потому что тот, кто поставлен на земле господствовать, не занимает свое место. Тот, кто поставлен на земле господствовать, не господствует. Не господствует по причине, конечно, невежества. Не знаете, не разумеете. Не знают, не разумеют. Во тьме ходят. И это по сей день происходит. Верующие грызутся между собой, вместо того, чтобы разбираться с теми, кто сталкивает их лбами. Верующие потыкают друг друга в том, кто как говорит и кто как доносит какие-то учения. Вместо того, чтобы противостать козням дьявола и помочь проливать свет друг на друга. Наша брань не против крови и плоти. Перестаньте потыкать друг другу. Это тоже важно понимать. Наша брань не против плоти и крови. Не потыкайте друг другу. Не потыкайте. Бог знает, как каждого из нас наставить, направить, исправить, прокорректировать. Хорошо, это я просто внес понимание, потому что мы должны быть в благословении друг для друга. И я вам хочу сказать, нет лучшего инструмента влияния, чем любовь. Если вы усвоите эту простую истину, то вы всегда будете одерживать победу. Нету сильнее инструмента влияния, чем любовь. Любовь никогда не забывается, и любовь никогда не бывает безуспешной в своем действии, потому что любовь всегда одерживает победу. Она никогда не перестает. А вот эти потыкания и упреки, это говорит о слабости и невежестве. Конечно, в любви. Хорошо, я немножко отвлекся, но это, поверьте, это было от Духа Божьего. Возможно, это кого-то касается, с кем-то связано. Слава Богу за любовь Божию. Это сила. В мире считают, что любовь – это слабость. Нет, любовь – это сила. Любовь никогда не терпит поражения. Никогда. Слава Богу. Хорошо, возвращаемся к нашей теме. Ну, это благословение, конечно. Итак, человек должен был занять свое место. И, конечно, делать на земле то, для чего он был рожден Богом. Как я уже говорил, птицы должны летать, рыбы должны плавать, а человек должен господствовать. Бог увенчал человека, не похожей на власть Бога, властью. Бог увенчал человека властью Бога на земле. Чтобы человек господствовал на земле, являл славу, являл власть Бога живого. Именно по этой причине он был совершен или сотворен, или явлен последним. Он был представлен всему творению как Господин. Удивительная тоже мудрость. Адам имел право, имел силу, имел власть поступать на земле как Бог, говорить ко всему творению как Бог, думать Божьими мыслями и ходить его путями. У кого есть еще такие права и полномочия? Только у детей Божьих. Даже все оружие у нас не ангельское, а Божье. Бог сотворил человека господствовать. Это важная мудрость. Слава Богу! Бог сотворил человека господствовать. Человек, мы говорим о человеке, записанный, конечно, первая, вторая глава книги «Бытие». Человек, который записан в первой и второй главе книги Бытие, это не просто еще один житель земли. Он поставлен Богом господствовать на земле. Бог помазал его силой, дал ему власть. В уста Бог вложил жезл смерти и жизни человека на этой земле, в его уста. Жизнь И смерть на этой земле во власти языка человека. Это важно осознавать. Хотя верующие игнорируют это. И говорят, какая разница, что я говорю на этой земле? Какая разница, я пошутил? Разницу они замечают потом. Но они все списывают на Бога. Итак, время господства человека на земле началось именно с того момента, как Бог воплотил его, и с момента воплощения человек стал Господом на этой земле. Но, как знаем мы из Писания с вами, этот период времени господства человека был недлительным. То есть он буквально немного успел сделать на земле, значимых событий было немного. Одно из таких очень значимых событий, которое записано в Писании, это то, что он назвал всех животных, живущих на земле. Ну, а события, которые записаны еще в Писании, это события, уже записанные в Бытие, 3 глава, события греха падения. Поэтому мы с вами от человека, от сотворения или явления, перейдем сразу к грехопадению. И сколько мы успеем, мы сейчас с вами рассмотрим. Вот грехопадение. И читаем, конечно, из Бытия, 3 глава, 1 стих. То есть именно там начинаются события, которые мы с вами называем грехопадение. Будьте внимательны, потому что тоже есть важная мудрость, которую нам важно знать в изучаемой теме. Читаем Бытие 3 глава, 1 стих. Там написано: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Вообще слово «хитрый», которое очень часто верующие читают и сразу говорят: «О, в нем был лукавый сразу». Нет. Слово «хитрый» говорит о том, что он не был лукавый. Слово «хитрый» говорит о том, что в нем была определенная Богом мудрость, слышите, которая была выше мудрости всей зверей полевых. Там написано, он был хитрее всех зверей полевых, мудрее всех зверей полевых. Помните, как Иисус сказал: «Будьте мудры, как змеи». Поэтому здесь говорится об определенной мудрости, которая была вложена в змея и отличала его от всех других зверей полевых. Читаем дальше. Это не является сейчас объектом нашего внимания. Читаем дальше. «И сказал змей жене». Вот на это стоит обратить внимание. Здесь очень важно отметить «и сказал змей». Мы с вами нигде не встречаем в Писании, чтобы когда Адам называл животных, чтобы он какому-то из животных дал право говорить. Мы видим, не видим это также в отношении Бога. Бог, творя гадов, он не сказал, что вот змей будет разговаривать. Адам, называя животных, также не отметил ни одно животное со способностью говорить или иметь такой дар, как речь. Это говорит о том, что говорил не змей. Это важно отметить. Говорил не змей. У него нет речевого аппарата. Это тоже очень важно отметить. У него нет речевого аппарата. Поэтому через змея говорил или производил звуки какое-то другое существо. И само по себе это уже должно было привлечь внимание Адама, но оно не привлекло. Адам сразу должен был вмешаться. Вы понимаете, где господство? Если что-то действует не в соответствии с Божьим планом и его намерением, скажите, кто должен вмешиваться? Кто поставлен господствовать? Брат Олег, они понастраивали этих пивных ларьков. Вот. Подожди, а кто поставлен на земле господствовать? Что высвободите на земле, будет высвобождено на небе. Что свяжете на земле, будет связано... Да сколько можно роптать? Если вы видите, что этот пивной ларек является искушением, и он разрушает жизнь людей, то свяжите и запретите ему там стоять. Брат Олег, а что оно будет работать? А кто поставлен во имя Иисуса господствовать? Кому дана власть? Кому Иисус передал власть в своем имени и сказал, что свяжете на земле, будет связано и на небе? Если вы видите, что то, что построено, является соблазном, закрывайте его. Закрывайте его. Словами своих уст закрывайте его. Аннулируйте его действие и происхождение. Все. Помните, как Бог сказал Иеремии: будешь разорять, искоренять. Это все находится во власти уст. Писание написано: устами нечестивыми разрушается город, а благословением праведных созидается. Поэтому несложно догадаться, что оно все вложено в ваших устах. И Адам не должен был молчать. Он поставлен был господствовать. Змей разговаривает, он молчит. Парадокс. Возникает вопрос, исходя из того, о чем мы говорим. Кто разговаривал с Евой через змея? Ответ на этот вопрос мы найдем с вами из книги Иезекииля, 28 глава, с 12 по 14 стих. Там как раз говорится о том, кто разговаривал через змея. Читаю. Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства. Печать совершенства. Полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. То есть, он был там. До этого тоже был. Он там не должен был быть всегда. Он появлялся, приходил, видно, вместе с Богом, потому что он был архангелом. Но он не был сотворен, чтобы быть на земле всегда. Потому он находился. Он там какое-то время находился и уходил. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубинами. Топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото все искусно усажены были у тебя в гнездышках и нанизаны на тебя. Приготовлен было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять или чтобы прославлять. Я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. То есть в этих словах идет речь об ангельском творении, одном из трех ангельских существ, которые мы называем в классе архангелов, занимающих самое высокое положение в иерархии ангельских существ. То есть эти ангелы, они относились к херувимам, которые находились на особом уровне, относились князьям ангелов. То есть херувимы, они особенно были приближенные к Богу. И до изгнания, до своего изгнания, тот херувим или архангел, которого звали Люцифер, он обладал определенной властью. Он обладал властью и правами и отвечал перед Богом за его прославление, поклонение, то есть все, что связано было с музыкой. Можно сказать так, он был лидером группы прославления. И как лидер группы прославления, слушайте внимательно, как лидер группы прославления, он всегда находился рядышком с Богом, и естественно, что ангелы, когда они падали и преклонялись, и у него создавалось такое впечатление, что это делается перед ним. Они падали, поклонялись перед Богом. Но он видел, действительно, что это вдохновляет. Наверное, начали появляться у него мысли, чтобы и перед ним кто-то начал кланяться. Но спустя какое-то время архангел Люцифер заметил, что у Бога есть общение с определенным духовным творением. То есть архангел Люцифер заметил, что человек, будучи на земле, занимает огромное положение. То есть Бог говорит о человеке, как о Господе на земле, перед которым преклоняются все земные творения. Господь на земле. То есть наверняка архангел Люцифер обратил на это внимание. Обратил внимание. И я думаю, что в какой-то из моментов он подумал о том, чтобы иметь такой же уровень власти, как и у человека. То есть я не говорю, что он, можно написать, да, можно сказать, позавидовал, можно разные предположения делать. Опять-таки, Но он желал, чтобы ему поклонялись так же, как Богу. Он хотел господствовать. Он хотел господствовать. И причем господствовать не над ангелами, потому что у него была треть ангелов. Он и так отдавал указания ангелам. То есть, если посмотреть с такой позиции, он господствовал над ангелами, над третьей частью ангелов он господствовал. Но он хотел господствовать над личностями. Над личностями. А личностью это был только человек. Ангелы безличностны. И смотрите, что дальше говорится в книге Иезекииль, 28 глава, 15 стих. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие». Также читаем из книги Иезекииль, 28 глава, уже 17 стих. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». А уже в книге пророка Исаии говорится о содержании того горького корня Люцифера и той мысли, которую он допустил в свой ум. Это книга пророка Исаии, 14 стих, читаем с 9, 14 глава, с 9 по 14 стих. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя». То есть ад был установлен не для людей и не для духов человеческих, а для ангельских духов, падших ангельских духов. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем». Вот для кого был утвержден ад, а не для человека. «Протрубил для тебя, пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы. И ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою простирается червь и червь-покров твой. Как упал ты с неба, десница сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, вот слушайте внимательно. Говорил в сердце, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой. Сяду на горе в сонме богов, или стану равным сынам Божьим». Равным. Хотел быть такие, как они, господствовать. «Сяду в собрании богов, на краю севера взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Помните, мы читали «Сыны Бога». Я хочу еще раз прочитать этот стих. Вам очень важно это еще раз услышать, то, что Бог говорит. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы». А вот что сказал сатана. «Буду подобен Всевышнему». Слышите? Он пожелал быть тем, кем он быть не может. Он не может господствовать. Особенно господствовать на земле, в естественном физическом мире. Поэтому пытаться быть тем, кем Бог не предназначил быть, так же, как и не быть тем Бог, который предназначил быть, это грех. Это грех. Сатана решил стать тем, кем он быть не может. А человек решил не быть тем, кем он должен быть. И тот, и другой пал. Человек сотворен господствовать. В этом его жизнь. Господствовать. Это важная мудрость, которую вы должны помнить. Хорошо. Итак, Люцифер был устранен с занимаемой должности, будучи изгнанным из царства Бога. Естественно, будучи изгнанным из царства Бога, он мог попасть только в единственное следующее царство. Это естественный физический мир, где уже на тот период времени был установлен Богом Господин. То есть, как только он был изгнан из сферы духа, следующая сфера, в которую он попал, это естественный физический мир. И как только он попал в естественный физический мир, он тут же стал любой ценой стремиться к тому, чтобы захватить власть или начать владычествовать. И то, как он это начал делать, как раз сокрыто в слове «дьявол», которое мы часто используем в отношении сатаны. Оно происходит от греческого слова «клеветник» или «подстрекатель». В еврейском языке этому слову соответствует слово «сатана». На древнееврейском означает «противник», «выступающий против». Итак, мы видим из проведенного нами исследования, что из духа змея, с человеком разговаривало падшее ангельское существо, изгнанное прежде из Царства Божьего. И как любое ангельское существо, на это я хочу сделать особенное сейчас ударение, оно не было личностью. Оно не имело в себе способности, слышите, что-либо творить, и что-либо контролировать, и на что-либо влиять. Оно ограниченное ангельское существо, тем более после своего падения. И Писание говорит, что сатана утратил свою мудрость. Он не был мудрым. Хотя мы говорим мудрость земная, душевная, бесовская, но сатана не был мудрым. Попав на естественный физический мир, все, что нужно было человеку сделать, это с ним разобраться. Плените его. Все, что свяжете на земле, будет связано и на небе. Но человек стал с ним разговаривать. Сам по себе сатана, как падшее ангельское существо, на земле для человека был абсолютно бесполезен. Он ничего о человеке не знал, он ничем человеку помочь не мог, поэтому разговаривать с ним вообще не надо было. Надо было сразу разобраться, что не сделал человек. Вы видите, что отсутствие господства над тем, от чего человек искуплен, приводит к проблемам. Никогда не смиряйтесь и не терпите то, от чего вы искуплены. Это как раз проявление того, что произошло в Эдемском саду. Если вы снисходительны к тому, от чего вы искуплены, то эта снисходительность потом перерождает то, что вы относитесь ко всему, что разрушает вас, с терпением. Не проявляйте снисходительность, а тем более терпение. Потому что терпение нужно в вере, а не в проклятии. Не позвольте себе поступить так, как поступил Адам. Молча. Молча взирая на то, что шло вразрез с волей Божьей. Если вы еще не знаете волю Божию в отношении себя, то прочитайте ее в книге «Бытие», извиняюсь. Да, в книге «Бытие» тоже, 1-2 глава. Второзаконие, 28 глава, с 15 по 68 стих. Посмотрите на волю Божию в Сыне Божьем. И если в вашей жизни есть то, от чего вы искуплены, а то, от чего вы искуплены, записано в 28 главе Второзакония с 1 по 14 стих, в проклятиях закона. Если в вашей жизни есть то, от чего вы искуплены, то применяя имя Иисуса, применяя кровь Иисуса, применяя слово Господа, противостаньте этому. Не терпите это, не соглашайтесь с этим. Не позвольте сделать в своей жизни сатане то, что он сделал в жизни Адама. Не позвольте. Не молчите. Праведный верою или словами веры жив будет. Я веровал, потому говорил, а не молчал и терпел. Это очень важная мудрость. Вы поставлены на земле господствовать, влиять, насаждать, искоренять, устранять то, что не соответствует воле Божьей. На это возложена на нас ответственность. И эту ответственность никто с вас снимать не будет. Поэтому постарайтесь работать в этом направлении. Позвольте Духу Божьему показать вам, в чем вам нужно разбираться, в каком направлении вам нужно прилагать усилия и разбираться с сатаной, устраняя его на пути воли Божьей. Это Божий план, это его намерение, чтобы каждое дитя Божье заняло свое место и насаждало, и утверждало власть в имени Иисуса. Это благословенные знания. Адам утратил господство по причине того, что он не господствовал. Вы слышите? Адам утратил господство по причине того, что он не господствовал. Помните об этом всегда. Учитесь господствовать. Учитесь господствовать над тем, от чего вы искуплены. Знаете, у меня есть побуждение закончить на этой. Мы еще не закончили, нам еще много надо было сегодня рассмотреть. Но у меня есть побуждение вот именно на этом остановиться, чтобы это вошло в ваш ум, ваш дух и зафиксировалось. Дух Божий хочет, чтобы вы начали это делать. Чтобы вы учились господствовать над всем, от чего вы искуплены. Просмотрите у себя в жизни, просмотрите у себя дома, у себя в семье. Если есть хоть что-то, от чего вы искуплены, и оно имеет место, возьмите над этим власть и прикажите ему оставить вашу жизнь. Пусть в вашем саду, в саду Божьей славы, в Эдемском саду возрожденного свыше Духа, вокруг вас пусть не будет ничего, от чего вы искуплены. Все, что свяжете на земле, будет связано и на небе. Не позвольте сатане сделать то, что он сделал в жизни Адама. Я верю, что вы услышите. Займите свое место. Начинайте господствовать. И не учитесь приспосабливаться и адаптироваться. Потому что в этом разрушительный процесс. Господствуйте над всем, от чего вы искуплены. Аминь. Я верю, что вы это все услышали. И начинайте практиковать прямо сегодня. Позвольте Духу Божьему направить ваши взоры на то, от чего вы искуплены. И применяя власть в имени Иисуса, свяжите это и запретите этому быть. Изо дня в день, практикуя власть в имени Иисуса, изо дня в день вы будете возрастать в власти имени Иисуса. Я верю, что наступит день, когда вы настолько увидите славу Божию, что вы начнете ее направлять на освобождение людей. Не только уже своей жизни, но и освобождение людей Божьих. Наведя порядок в своей жизни, продолжая его наводя, вы переключитесь и на помощь людям. Это очень важно, чтобы слава Божия была явлена и в вашей жизни, и в жизни потом других людей. Потому что вы пришли в быть благословением. А Иисус сделал все, чтобы вы были в благословении. Давайте поблагодарим. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты открывал нам сегодня. И будешь открывать и дальше. И мы действительно мы благословлены тем, что Ты сделал в Своем Сыне. И просим Тебя, прости, Отец. Прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны и молчали там, где нужно было господствовать. Мы каемся во имя Иисуса. Мы будем учиться, мы будем практиковать и да исполним мы волю Твою во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, я благодарен Тебе за каждого участника сегодняшней встречи. Я благословляю их во имя Иисуса. И спасибо Тебе за то, что они да будут научены Господом, да исполнят свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. И да царствует в их жизни слава Божия. Жизнь да царствует во имя Иисуса. Аминь.